Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Защита прав граждан, проживающих в общежитиях. Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, правозащитник Артур Карковидов и Елена Дьяченко, пострадавшая от действий чиновников. Ее историю мы расскажем чуть позже, но для начала я попрошу Евгения рассказать о том, что за проблема сейчас возникла у людей, которые проживают в общежитиях. Насколько я понимаю, всем им насолило введение в действие жилищного кодекса, который ругали как могли по разным поводам, но вот люди, которые проживали в общежитиях, рабочих общежитиях, ведомственных, пострадали довольно серьезно в результате принятия этого закона, и в частности в связи с тем, что закон, насколько я понимаю, снял вообще статус общежитий с большинства таких помещений, и, собственно, их начали приватизировать, людей начали незаконно оттуда выселять или требовать с них какую-то плату, и возникло еще множество других проблем, о которых мы, кстати, рассказывали в передачах раньше в связи с проблемами беженцев, которые были расселены по московским общежитиям в начале 90-х годов. Что теперь происходит, Евгений, вот в этой сфере?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Проблема возникла не столько в связи с принятием закона о введении в действие жилищного кодекса, сколько в связи с его массовым и грубым неисполнением. Даже после уже тысяч или даже десятков тысяч судебных решений об обязании властей заключить с жильцами бывших общежитий договора соцнайма или приватизации, чиновники все равно продолжают отказывать им в реализации своих жилищных прав.
Евгений, то есть я правильно понимаю, что, в принципе, вот этот закон перевел все общежития в статус просто муниципальных домов, муниципального жилья?
Да, абсолютно верно. Статус общежитий снят со всех рабочих общежитий, то есть принадлежавших предприятиям, заводам, фабрикам. В России остались только студенческие общежития. И вот то понятие общежития, которое в жилищном кодексе существует, оно сейчас применяется только к студенческим общежитиям, потому что все остальные переведены в муниципальный жилищный фонд, и люди могут заключить там соцнайм и приватизацию. А после 2005 года, конкретно в Москве и Московской области, не было построено ни одного общежития, ни одного. То есть то понятие общежития, которое в жилищном кодексе есть, оно относится только к студенческим общежитиям.
Угу. Ну и таким образом люди, которые проживают вот в этих помещениях, оказались в ситуации, ну, такой, мягко говоря, не очень приятной, поскольку появились новые владельцы, да, у этих зданий, насколько я понимаю.
Да, в наиболее тяжелом положении находятся жильцы, дома которых были незаконно приватизированы бывшими государственными предприятиями еще в начале 90-х годов, либо переданы в оперативное управление министерств, ведомств или организаций, находящихся в подчинении этих вот министерств.
Вот вы говорите о наиболее тяжелом положении, а что вы имеете в виду?
В нарушение законов о приватизации жилья и приватизации предприятий дома не были переданы в муниципальный фонд и, соответственно, были приватизированы предприятиями. И сейчас оформлена частная собственность на эти дома за частными предприятиями. И, к сожалению, даже суды считают людей, вселившихся после вот этой вот ничтожной приватизации, проживающими на условиях коммерческого найма. Предприятия навязывают им оплату по ставкам коммерческого фонда. И всех остальных жилищных прав они лишены.
Вот вы говорите о ставках коммерческого фонда. Можно, ну, хотя бы приблизительные суммы назвать, насколько они отличаются от того, чтобы люди платили, если бы они по муниципальным расценкам платили?
Конкретные жилье. Примеры могу привести. Два общежития ЗИЛа на Чертановской и Днепропетровской улице в Москве. За комнату требуют 5000 рублей, за однокомнатную квартиру от 13. А если много детей, много членов семьи, то есть еще и двухкомнатная квартира, там сумма, конечно, гораздо больше. После выигранных судебных процессов, где уже и право собственности за гражданами зарегистрировано, конечно, люди стали платить по муниципальным тарифам, и ЗИЛ, зная, что суды его не поддержат, не обращается в суд за взысканием по коммерческому найму.
Угу. Но в любом случае те люди, которые не обращались в суды, не говорили о том, что они не хотят платить по коммерческим расценкам, они, собственно, так и платят. То есть там ничего не изменилось?
Конечно, они так и платят. Ну, немножко изменилось. Вот в Московской области есть несколько решений всяких разных судов об отказе в удовлетворении требований незаконных собственников, чтобы люди платили по коммерческому найму. Здесь судебная практика замечательная. Большая проблема в судебной практике вот в защите прав людей, вселившихся в незаконно приватизированное общежитие после вот этой ничтожной сделки приватизации. Угу. Здесь, к сожалению, все суды, включая Верховный, к сожалению, считают таких людей проживающими по коммерческому найму. У нас уже множество дел в Европейском суде, много жалоб в Генпрокуратуру, много других исков мы направили об оспаривании вот этих вот действий по регистрации прав. Сделки нельзя оспаривать, там исковая давность прошла и так далее. Поэтому вот за этих вот людей сейчас наиболее ожесточенная борьба идет.
Угу. Ну, у нас в студии сегодня Елена Дьяченко, пострадавшая от действий чиновников, как раз в связи с тем, что она проживает в общежитии. Я коротко расскажу историю Елены, а вы меня поправьте, если что. Насколько я понимаю, вы живете вместе со своим мужем и маленьким ребенком в общежитии, владельцем которого является Управление Федерального казначейства по Москве. И живете, как считают руководители этого казначейства, а также некоторые судебные инстанции, там незаконно, поскольку вот по их логике комнату в общежитии выделили вашему мужу, ребенок там тоже может жить, а вам там делать нечего, и вам предложили выселиться, вероятно, куда-то на улицу или в какое-то другое место. Правильно я понимаю это?
Совершенно верно. В моем случае мужу моему и моему несовершеннолетнему ребенку разрешили проживание в данном общежитии. Но так как меня суд Симоновский выселил без предоставления другого жилого помещения, я имею право находиться в этом общежитии до 23.00. А что будет мой ребенок делать после 23.00, то есть мне такого права не дали.
А и что вы будете делать после 23.00, тоже непонятно.
Непонятно. Наверное, я буду вокруг этого здания ходить, либо как-то, я не знаю. Эти вот чиновники, которые это все делают, ведь наше здание было до 2001 года в ведомстве государственного управления ведомственной охраны Министерства финансов. Это здание в 2001 году передали управлению Федерального казначейства для осуществления там своей деятельности. То есть в этом здании по проекту реконструкции будут офисные здания управления Федерального казначейства.
Не общежитие.
Не общежитие. По проекту все не будет там жилых. И каким-то образом наши чиновники, у них власть есть, у них федеральные деньги есть, они хотят мужа моего выселить и ребенка просто невозможно. Они хотят выселить меня, и, естественно, семья, муж и ребенок должны жить все вместе. И таким способом хотят избавиться от всех жильцов.
А вот я правильно понимаю, что вот эта проблема сейчас возникла, и вообще все эти судебные решения возникли по инициативе как раз человека, который управляет вот этим вот общежитием, да, как раз в связи с тем, что оно должно переходить в совершенно другой статус. То есть там уже не будет жилых помещений, а будут офисы. Правильно, Артур? Это я обращаюсь к Артуру.
Да, в 2001 году по акту они приняли как общежитие, четырехэтажное общежитие. Но в самом акте там написано заключение межведомственной комиссии о необходимости расширения площади для распределения для территориальных органов казначейства. То есть они с этой целью никакой необходимости передавать от ВОХРа УФК Минфину не было. Только с этой целью. УФК много денег передали. И они сразу что сделали? Они сразу достроили пятый этаж. Угу. Мучили там людей, без крыши сидели. И потом начали везде писать, что это административное здание. Просто писать. Хотя БТИ отказалась переводить.
А сколько там вообще проживает сейчас людей? Сколько семей в этом общежитии?
Семей наших там проживает 5, и одиноких граждан еще 30 человек. Угу. И вот эти 30 человек, которым деться некуда, загнаны просто в угол. Потому как управление Федерального казначейства, они распоряжаются бюджетными средствами. Вот сейчас, в данный момент, они выделяют юридической организации, которая для нашего выселения 2 миллиона рублей, для того, чтобы выселить нас оттуда любыми способами.
То есть 2 миллиона рублей, это на что они должны пойти, эти
деньги?
Это
они заключили контракт с юридической какой-то компанией, чтобы та осуществила судебную, значит, представительство, хотя у них свой юридический отдел. связь. Угу. Только написание сказано.
То есть речь о том, чтобы, например, предоставить вам новое жилье, переселить вас в какое-то другое место, не идет.
Идет. Они в отношении мужей подали исковые заявления о переселении их якобы в связи с реконструкцией на койко-места в общежитие военного ведомства на Ярославской 6. Эти все, конечно, были оставлены без рассмотрения в связи с неисполнением досудебного порядка регулирования, потому что их в общежитии не имеют права переселять. Вот. Потом сама реконструкция производится незаконно. Она производится как реконструкция административного здания, которое не требует разрешения места органов власти. А когда как жилищный фонд, жилые помещения, обязательно там должно быть, и если с перепланировкой, разрешение Мосжилинспекции, разрешение правового акта правительства Москвы единственным основанием является для реконструкции, при которой необходимо отселять людей. Только постановление правительства Москвы по каждому дому.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, правозащитник Артур Карковидов и Елена Диченко, пострадавшая от действий чиновников. Мы продолжим после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, правозащитник Артур Карковидов и Елена Диченко, пострадавшая от действий чиновников. Вот коротко она рассказала уже свою историю, но мне здесь сразу вспомнилась история, в связи с которой недавно поднялся довольно серьезный шум. Это история с депортацией из Финляндии 82-летней Ирины Антоновой, которая прикованная к инвалидности. Коляски, больше двух лет жила в Хельсинки у своей дочери, но финские власти решили, что гостевая виза закончилась, и бабушке нужно уехать. И было очень много споров и разговоров о том, что нельзя разделять семьи, о том, что нельзя вмешиваться в семейные дела. И даже президент Медведев во время встречи с президентом Финляндии Тарьей Халанин говорил об этом случае и говорил о том, что финские власти должны проявлять особый такт, внимание и щепетильность в таких вопросах, когда вот речь идет о семейных делах. И в то же время вот здесь, в Москве, буквально под боком у федеральных чиновников происходит, ну, по сути, аналогичная история, когда семьи решениями судов, на которые, я насколько понимаю, вступили уже в законную силу, да, или еще не вступили в законную силу, фактически разделяются. То есть вот судьи решили, что, значит, муж и ребенок могут жить вместе, да, а их мама с ними может быть фактически только до 23:00, а все остальное время она должна где-то жить совершенно в каких-то других местах, и как будет, что будут делать в это время муж с ребенком, это уже государство не касается. Я вообще правильную аналогию провожу, Евгений, с вашей точки зрения? Вообще можно ли говорить о том, что фактически чиновники вмешались в дела семьи и нарушили целостность семьи?
Конечно, абсолютно. Здесь грубо нарушена 8-я статья Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающая вмешательство государства в дела семьи. Просто грубо нарушена. Я хотел бы еще сказать, что вот последнее решение о выселении этих женщин еще пока не вступило в силу. А в 2007 году были такие же решения, которые вступили в силу. Они, конечно же, неисполнимы, потому что выселили только жен, но не детей. Приставы пришли, дети опять вселили своих родителей, ну, мать действия в интересах ребенка сама себя вселила. Угу. Поэтому это не первый раз. А вот раньше их выселяли и никого не извещали. И эта практика и сейчас остается повальной. Угу. Эта практика повальная. Вот конкретно, если взять дом многострадальный по Ясному проезду, там проживают переселенцы из Абхазии и Осетии с 90-го года. Они заключали договор с швейной фабрикой «Смена» коммерческого найма, потом «Смена» обанкротилась, но договоры остались действующими. Их никто не расторгал, не признавал недействительными и так далее. Так вот, этих жильцов выселяли в 2006 году, потом в 2008 решение вступили в силу о выселении. Их, конечно же, нельзя было исполнить. И сейчас, вот буквально вчера пристав позвонил, говорит, еще пачку решений 2009 года. УФСИН, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, которому дом незаконно передан в оперативное управление, опять состряпал, не вызывая людей в суд.
А что значит нельзя исполнить решение? Ну, вот вы говорите, что решения есть, они неисполнимы. Неисполнимы почему? С точки зрения здравого смысла, Артур?
Оно невозможно его исполнить даже в соответствии с статьей 13 закона о судебных приставах, потому что судебный пристав не имеет права совершать исполнительские действия, при которых нарушаются права иных лиц. Если они будут исполнять это решение, будут нарушаться права детей, которые имеют право на проживание с родителями, на заботу родителей. И так далее. Кроме того, там при выселении обязательно нужно имущество выносить, а у них-то неразделенное имущество. Еще я хотел добавить, не только Европейская конвенция запрещает вмешиваться. Статья 1 Семейного кодекса запрещает вмешательство в дела семьи. Статья 31 Семейного разрешает им самим выбирать, где им жить, у мужа или у жены. И Уголовный кодекс, это уголовная статья, неприкосновенность частной жизни. Это вмешательство в частную жизнь семьи.
А скажите, с вашей точки зрения тогда, почему суды вот выносят такие решения?
Дело в том, что Управление Федерального казначейства – это мощнейшая надзорная организация, которая имеет право контролировать законность исполнения реализации бюджетных средств. А поскольку все нарушают, и прокуратуры незаконно машины там приобретают на бюджетные, и суд, председатель суда, у них все под колпаком. Все. Они Федеральной миграционной службе за то, что она отказывалась снять с регистрационного учета мужей, некоторых там мужчин проживающих, она их на 2 месяца заблокировала их счета, они без зарплаты на Ордынке сидели.
То есть у вас есть вот доказательства того,
конечно,
что это было сделано суде, намеренно?
В суде представитель ФМС об этом заявила.
Угу. Скажите, пожалуйста, Елена, а что вот вы намерены делать-то сейчас в этой ситуации? И, насколько я понимаю, вы боретесь-то не в одиночку, вы объединились вот все впятером и вот что-то пытаетесь решить. И, в принципе, ну, если уж говорить о том, что это помещение будет реконструироваться, ну, наверное, вряд ли кто-то его оставит общежитием, и вам-то, наверное, все равно придется куда-то переехать. Вот вы сейчас дальше-то что будете делать? Вы будете добиваться, чтобы вам выдали какое-то новое жилье или куда-то вас переселили в какое-то место, где вы можете жить вместе со своими семьями?
Ну, пока до этого дойдет, пока нас будут переселять, конечно, нами вот с Артуром Константиновичем совместно поданы иски, много разных исков в судебной организации. Мы, естественно, все-таки боремся со всем. Мы с митингами на Пушкинской площади 7 марта выходили со своими требованиями, что как там разделить. Вы понимаете, кроме того, что у меня есть права для своего ребенка, у меня сейчас обязанности перед своим ребенком. И вот я вот хочу задать такой вопрос нашим правителям и чиновникам. Каким образом, если меня выселят, я буду исполнять свои обязанности перед своим несовершеннолетним ребенком? Я так думаю, что последующее будет, это, скорее всего, что лишение меня родительских прав в связи с неисполнением своих обязанностей.
Угу. Скажите,
то, что от меня не зависит.
Елена, скажите, а вы пытались вот задавать этот вопрос представителям чиновников в суде, когда рассматривалось ваше дело о выселении?
Это все бесполезно. Они считают нас людей третьего сорта. Мы жители общежития. Для нас, бедных людей, когда закон не писан. Закон в нашей стране писан для тех людей, которые имеют власть и деньги.
Евгений, скажите, а вот эта вот ситуация, она какая-то уникальная? Или вам известны случаи, где вот людей тоже, там, женщин или мужчин ли, выселяли, разделяли фактически семьи, выселяли из общежития, преследуя какие-то собственные интересы?
Ну, в принципе, эта ситуация стандартная, и для общежитий, которые находятся в управлении федеральных ведомств, вот УФК, управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве и других организаций тоже, например, «Жилищник-1», к который своими уплотнениями и переселениями довел людей до того, что они раньше были законно вселенными в занимаемые помещения, и на них распространен социальный найм, потому что они на пятый год там жили. А теперь переселил их вообще безо всяких договоров, так же и другие организации делают, и они теперь бесправные. Права на старые помещения они утратили, а на новые не приобрели.
А что значит утратили права на старые помещения?
А как потому что они якобы добровольно дали согласие на переселение в другое помещение, но они уже не являются ни работниками, соответственно, УФСИНа или там еще каких-то предприятий, многие же уже уволились, и им нельзя предоставить жилое помещение в общежитии, это раз. Потом из общежития в общежитие переселять запрещено, это два. И третье, банально, у них на руках нет вообще никакого документа о переселении, ни ордера, ни договора найма, ни вообще любых других
документов. То есть получается, что они вообще там незаконно находятся?
Да, оплатят квартплату они по листочкам, в которых указана только фамилия и даже не указан номер помещения. Угу. То есть вот какое помещение у них есть и подтверждается документами.
А где же они зарегистрированы в таком случае?
А зарегистрированы они по дому с указанием в паспорте вместо квартиры трех букв общежитие. Но... И такая практика идет и сейчас. Тоже так же продолжают регистрировать.
А скажите, а вот в этой ситуации как реагирует прокуратура? Ведь, насколько я понимаю, это вообще все должно быть подконтрольно как раз ими. В принципе, прокурор должен прийти и навести порядок. Вот как и в случае с Еленой, например, да? Органы опеки должны бы тоже возмутиться, взбаламутиться, сказать, что вообще что происходит такое.
Объясню. Прокурор в суде дважды в 2007 году, вот снова сейчас решение есть от 14 апреля, требует выселения. Не называю никакой нормы закона, потому что я это писал и могу подтвердить.
То есть и прокурор тоже требует?
Требует. А дело опеки, правда, перед этим здорово на него дают, и тот потребовал, хотя будут нарушены права ребенка. Но суд посчитал, что не будут нарушены, потому что мать может взять с собой ребенка. Давление, федеральное казначейство. Я прямо открытым текстом обвинил, значит, прокурора... Есть, это вообще и есть коррупция, предоставление имущественной выгоды какой-либо организации, другой организации. Это и есть коррупция. Вот по поводу, вы спросили, были ли такие случаи. Я два года защищал, тоже выселяли мужей от жен. Каховка РМХ там в социуме. Судья позвонила мне, попросила оказать помощь. На нее давление оказывают. Потому что многие общежития...
Что значит, судья позвонила вам?
Домой позвонила мне, попросила, чтобы я, как правозащитник, она меня знала. Чтобы на нее давление оказывают судья частный. Потом ее сняли, лишили полномочий. Я два года защищал. Я говорю, не бойтесь, говорю, не выселят. Два года. Прокурор требовал выселить мужей от жен. Почему? Потому что эти общежития, о которых идет речь, ГУП жилищник, Каховка, они не являются общежитиями, не используются для проживания работы. Это когда-то принадлежали общежития организациям, которые сейчас не существуют. Вот, допустим, было общежитие этого ПТУ. ПТУ нету, а общежитие осталось.
Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, правозащитник Артур Карковидов и Елена Диченко, пострадавшая от действий чиновников. Запись этой передачи вы сможете найти на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Мы вернемся через 2 минуты.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 1:30. Главные новости коротко. В центре Москвы задержаны 2 защитников исторического здания усадьбы Алексеевых на улице Бахрушина. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. Активисты «Архнадзора» утверждают, что начался снос здания. На шахте «Красногорская» в Кузбассе спасатели нашли погибшим горняка, который оказался под завалами после аварии. Остальные шахтеры, более 60 человек, ранее были выведены на поверхность. 4 из них госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. По информации МЧС, в шахте произошла вспышка метана. В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист СССР кинорежиссер Игорь Таланкин. Об этом и ТАРТЭС сообщил секретарь Союза кинематографистов Клим Лаврентьев. В Ставропольском крае в аварии автобуса 2 человека погибли, 12 госпитализированы. Один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии. Всего, по разным данным, пострадали от 26 до 30 человек. В Кабардино-Балкарии в результате вооруженного нападения ранен следователь ОВД и его мать. Они доставлены в больницу. Их имена не называются. Президент России Дмитрий Медведев подписал новую редакцию закона о соотечественниках за рубежом. Новый закон, в частности, исключает возможность автоматически причислять к соотечественникам всех, кто проживает в государствах, ранее входивших в СССР. Премьер-министр России Владимир Путин встречается сегодня в Ялте с украинским президентом Виктором Януковичем. На юге Афганистана при взрыве погибли четверо военнослужащих международных сил. Американские представители заявили СМИ, что все погибшие граждане США. Подробности пока неизвестны. В Пакистане 16 человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного предположительно американским беспилотным самолетом по базам боевиков в Южном Вазиристане вблизи афганской границы. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, правозащитник Артур Карковидов и Елена Диченко, пострадавшая от действий чиновников. Елену выселяют из общежития, где проживает ее муж и маленький ребенок, поскольку суды считают, что она там проживает незаконно. Вот муж и ребенок могут жить, а Елене там делать нечего. И сейчас она пытается как-то бороться и оспаривать это судебное решение. Как раз Артур Карковидов в этом ей помогает. А я-то вот в конце первой части программы задала вопрос о том, что делать тем временем прокуратура, которая теоретически должна стоять на защите прав и интересов граждан, и в этой ситуации должна была бы быть на вашей стороне. Ну вот Артур сказал уже, что прокуратура-то как раз тоже поддерживает требования владельцев этого общежития о выселении граждан. Что они вам говорят на ваше обращение, когда вы к ним приходите?
Ну, все дело в том, что это уже многолетний спор. Это все началось с 2001 года. И как бы прокуратура за все эти 9 лет, которых нас там мучают, делает что? Когда мы приходим туда со своим заявлением, они просто-напросто закрывают кабинеты нагло перед, когда мы приходим, на ключ и разбегаются. По понятным, я думаю, всем слушателям причинам.
По каким причинам? Вы считаете, просто не хотят с вами говорить или им сказать нечего?
Да, естественно. Им, во-первых, нечего сказать, потому что все это противоречит законодательству. Я мама, понимаете? Я мама, которую даже было одно время, что меня вообще не пускали туда. Поставили 10 охранников.
Куда, в общежитие вас?
Да, на каждый этаж. Даже днем. Угу. Поставили по 10 охранников. И просто меня не пускали. Прокуратура, я говорю, закрывает перед нами дверь. Артур Константинович уже рассказал об этом. Почему? Потому что управление федерального казначейства, у них есть КРУ, контрольно-ревизионное управление. Все эти организации, прокуратуры и так далее, организации бюджетные. И по понятным, я так думаю, причинам.
То есть вы считаете, что они могут как-то повлиять?
Ну,
то есть
они не могут, они обязаны повлиять и защищать права граждан и детей.
Нет, я имею в виду, вы считаете, что федеральное казначейство может каким-то образом оказывать давление?
Да, я считаю и не боюсь об этом сказать. Я так считаю. Может.
На волнах Радио Свобода, значит, передача «Человек имеет право». Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. И вот у нас уже пришло сообщение. Спрашивает Сергей Митрофанов, а есть ли вообще общежития в других странах? И вообще, нужно сказать, вы меня запутали совершенно, поскольку в самом начале передачи, Евгений, вы сказали, что общежитий в России, в принципе, уже нету, кроме студенческих общежитий. Тогда непонятно, о чем вообще мы ведем с вами речь сейчас, вот все оставшееся время, и что, где тогда, получается, живут люди, которые живут в том, что они называют общежитиями.
Понятно. Закон о введении в действие жилищного кодекса, вступивший в силу 22 января 2005 года, то есть еще раньше, чем жилищный кодекс, снял автоматически статус общежития со всех рабочих общежитий.
Ну вот вы об этом уже сказали в самом начале передачи.
Люди считаются проживающими на основании договора социального найма. А вот этот договор жилищные органы Москвы и области и других регионов не спешат с ними заключать. Везде ситуация одинаковая. И даже после выигранных судебных решений продолжают людям отказывать.
Угу. Но люди там живут, тем не менее.
Люди живут, закон их сейчас признал проживающими по социальному найму. А общежитий таких больше нет.
А за границей есть общежития? Вот в других странах, это спрашивает слушатель.
А вообще же за границей есть общежития, и у нас они должны быть, и действительно должны предоставляться на время работы, как это теперь по новому жилищному кодексу и предусматривается. Но дело в том, что либеральность ранее действовавшего жилищного кодекса обусловила необходимость перевода этих домов в социальный найм, потому что если люди проработали 10 лет, если есть пенсионеры, ветераны, одиночки с детьми, а в основном именно одиночки с детьми продолжают оставаться в общежитиях, их уже нельзя выселить без предоставления другого жилья, что свидетельствует о том, что их статус современно проживающих перешел в постоянно проживающих, и это само по себе изменило статус их помещения с общежития на фактический социальный найм. А когда вступила в силу 7-я статья Водного закона к жилищному кодексу, теперь это уже юридический социальный найм. Но ни после первого, ни после второго жилищные органы не заключают с ними этих договоров.
Артур, скажите, а вообще вот в случае переселения людей, выселения людей, должны ли предоставлять им какие-то новые жилые помещения?
Конечно, именно с этой целью. Надо обратить внимание, что в Москве особенно огромное количество общежитий. Это бывшие рабочие, в 80-м году олимпийские объекты строили столько по этих общежитиях. И почему они не хотят признавать по социальному? Потому что завтра это общежитие надо сносить, их переселять. Если они признают, что это не общежитие, а социальное, значит, гражданину выселяемому должны предоставлять по договору социальное с соблюдением норм предоставления.
Квартиру.
Конечно. Они нет, они их переселяют сколько на место, на койко на место, уплотняют его. Вот это самое наглое вот это вот департамента жилищного во главе с правительством Москвы. У них там сотни этих постановлений. Я не успеваю их оспаривать. Вот 3 числа будет в Мосгорсуде вообще весь жилищный кодекс, это за, не жилищный кодекс, 29-й закон оспаривать. Весь, в части, касающейся малоимущих. Потому что именно с этой целью. Они хотят часть общежития переоборудовать, реконструировать, превратить в гостиницы. Значит, людям надо предоставлять жилье по соцнайму, а этого не хочется.
И поэтому договоры не заключаются.
Конечно. А у вас нет соцнайма. Кроме того, я хотел бы обратить внимание на то, что по новому кодексу общежития, это не те общежития, которые были до, по новому кодексу наниматель жилого помещения в общежитии имеет такие же права на вселение в качестве члена семьи, супругу, родителей, детей, как и по соцнайму. Они этого не хотят понять. У него точно такие же права. И сейчас вот что? Вы говорите, как принимают решение? Судья прячет глаза и говорит судье открыто. Посмотрел бы на вашем месте, как бы вы на моем месте не приняли бы решение. Вот что говорит судья публично в зале. Судья Кулешов, говорю в открытом эфире и пишу во все инстанции.
Так, и какая-то реакция есть, если вы обращаетесь?
Нет, с федеральным казначейством никто не ходит. Сейчас Верховный суд я подал. Подал заявление о приватизации. О том, что против жилищной инспекции, против Мосгостройнадзора, о том, что незаконная реконструкция производится. И о приватизации этими мужьями, этих санимаем жилых помещений, в соответствии с статьей 7 о ведении, потому что они должны были передать эти жилые помещения в муниципальную собственность. А они взяли и стали упоминать его как административное, нахально. В то время, когда есть решение арбитражного суда об отказе в переводе в нежилое.
Ну, и вообще-то люди там живут, нужно отметить. Елена, вы хотели что-то добавить?
Да, я хотела добавить, что в 2004 году было такое распоряжение, постановление по распоряжению правительства Российской Федерации. Ну, хочу сказать, что наше здание находится в федеральной собственности, не в московской, федеральной. Было такое распоряжение правительства о передаче зданий, жилых помещений, которые находятся в федеральной собственности, в муниципальный фонд. Этого сделано не было, то есть не соблюдали...
Я вижу...
Оно никак не находится федерально. Оно на балансе федерального учреждения.
Это
не значит, что федеральная собственность. Это принципиальнейшие вопросы, которыми я и разбираюсь. А он муниципальная собственность в силу постановление Верховного Совета в 91-м разделении всей этой общенародной собственности на федеральную, государственную собственность субъектов и муниципальную. И весь жилой фонд является муниципальной собственностью.
Но я правильно понимаю, что, в принципе, здесь не так важно, кто является владельцем этого общежития, как важно, собственно, что будет дальше происходить с этими людьми. И вот сейчас это решение суда, насколько я понимаю, оно в силу не вступило, но даже если бы вступило, оно было бы неисполнимо, поскольку приставы не могут нарушать права других граждан. Но и чиновники сами, насколько я понимаю, они не тоже не слишком довольны тем, что тормозится вот это все.
Марьян, дело в том, что там нарушаются не только права семьи, там права детей. Там же одна Попова многодетная, потому у нее мало меньше еще кормящая. У другой там двое детей, у третьей там семеро детей. Права детей на проживание. Поэтому в связи с этим я обратился к уполномоченному при президенте по правам ребенка.
Так, и что вам сказал Павел?
А ничего, 3 месяца ко мне не приходили, и потребовал вмешаться, придать гласности, принять меры, предоставленные ему указом президента, полномочиями предоставленные. Вообще 3 месяца, это в январе обратились, до апреля 3 месяца, ни слуху, ни духу. Подал в суд на уполномоченного по правам, на бездействие. После того, как подал, пришло письмо, что их письмо в связи с отсутствием бланков, они не могли.
А, то есть у них не было бланков, поэтому
не было,
3 месяца, они не могли
никак
помочь.
Да, поэтому вот прошу тут выделить им средства бюджетные на бланки, когда на них подали в суд. Тут же послали Бунимовичу, уполномоченного по правам ребенка в Москве.
В Москве.
Да, вот в апреле.
Угу.
Суд признал незаконным бездействие Астахова, сейчас по новой подал, и на Бунимовича, и на Астахова. Бунимович тоже с апреля месяца ничего не прислал. Опять, как только на него подал в суд, тоже приходит письмо, вот мы рассмотрели, мы не имеем права никаких вмешиваться. А перед этим, вот у меня тут в «Новой газете» еще 2-3 года назад, Головань был уполномочен. Он назвал, вот статья у меня с собой в газете, это позор страны, назвал вот это ситуацию, когда матеря детей высеют. А Бунимович, ему некогда говорить о позоре страны, потому что он занимается там пиар-акциями во всех ток-шоу, на всех каналах они со Астаховым прыгают. А мне, старому человеку, приходится детей по всем судам Москвы, это не только их. В Дорогомиловском суде мать здесь с 2 этими выселяет. Другого там ребенка сироту
платит. Из общежития?
Не с общежития, со служебного.
Угу. Вот вы считаете, что дальше-то будут предпринимать чиновники?
Чиновники? Я считаю, вот пока я живой, что пусть они там хоть весь свой бюджет потратят, они никого не выселят.
Угу.
Я знаю, но дело в том, я почему обратился во все, и президенту, генеральному прокурору. Дело в том, что их дети относятся, это специальный закон об основных гарантиях прав ребенка, что их дети определены этим законом как дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. И поэтому все органы государственной власти, в том числе государство, гарантируют этим детям судебную защиту.
Уточните, пожалуйста, людей, которые проживают в общежитиях, считаются детьми, находящими в жизненно трудной ситуации?
Нет, поскольку разделяют и не дают, нет, находятся в трудной жизни, там перечень написано. В силу сложившихся обстоятельств, вот их обстоятельств, маму отнимают. А маму выселяют. Это что, не трудная жизнь история? Ребенок остается с отцом.
Но, и тем не менее, я вот все-таки хочу понять, что вам-то что говорят те же чиновники?
Никто ничего не говорит. Со мной не поговоришь. Они со мной, я приглашал, давайте попробуем. Со мной это они могут там дурехам лапшу 7 лет на уши вешать.
А что они вам говорят?
Забудьте обо всем за забор и не думайте, что вам что-то где-то будет. За забор. Без предоставления. Не волнуют дети. И сказали конкретно, мы пройдемся по спинам вашим и ваших детей.
Угу.
Но мы своего добьемся. До изнеможения доводят людей, до сумасшествия. Понимаете?
Нет, правильно я понимаю, что вот в этой ситуации, которая у вас сейчас сложилась, вот стоит дом, вот есть у вас 5 семей и 30 человек, которые живут без семьи в этом общежитии. Но вас же не могут, вы же не исчезнете просто так никуда.
Нет, мы не исчезнем. Но в их планах, как они говорят, побежите как тараканы. Мы вас доведем до такого состояния, что, естественно, семья должна жить вместе. Естественно, они надеются на то, что за мной уйдет мой ребенок и мой муж.
Найдут еще какую-нибудь юридическую контору, подадут еще таких же глупых исков. А мы с вами, то есть это же из федерального бюджета, еще несколько миллионов рублей на борьбу с женщинами выделим. Угу. Вот так УФК рассуждает.
Но, тем не менее, правильно я понимаю, что вот... В принципе, вот за исключением этих судебных исков и того, что вам буквально треплют нервы, в принципе, там жить можно. То есть у вас есть там вода, свет и прочее.
Да, в данный момент можно. Да, сейчас можно.
В том-то и дело, Марьян. Они сейчас живут в прекрасных комнатах, отремонтированы. Но они их отремонтировали не для того, чтобы они там проживали, а для того, чтобы расположить свои там комнаты отдыха, офисы, вип-залы, столовые. А теперь, когда их из других комнат сюда переселили, а теперь отсюда, говорят, пожили, хватит, теперь хотят выкинуть их отсюда. Вот в чем дело. Они были настолько себя вели самоуверенно много лет, думали, что все позволит. Там Зайцев, руководитель УФК, думал, все, силы есть, ума не надо. Поэтому, если бы я 7 лет назад бы включился, я ему отбил бы сразу охоту, потому что я даже не позволил с комнаты в комнату переселять. И поэтому недавно на конференции были представители общежития, вот мы с Бобром были, движение общежития Москвы. Мы потребовали, я всем сказал, всем скажите, даже с комнаты в комнату, с этажа на этаж, без решения сюда не переселяйтесь. Они вот так специально вам создают, говорю, заранее вот. А потом скажут, вместо одной комнаты дают двое. Идешь, а на основании какого? А потом с этой двух выселят на улицу.
Евгений, скажите, а вот проблемы, с которыми сталкиваются жители московских общежитий, они похожи на проблемы, с которыми сталкиваются жители общежитий, может быть, там, Екатеринбурга?
Да, абсолютно одинаковые везде проблемы, а вот ситуация с выселениями наиболее остра в Пермском крае.
Там
очень много жильцов, которые вселились в незаконно приватизированные общежития после этой самой приватизации, по решениям судов выселены, и эти решения, к сожалению, уже исполнены. Несмотря на то, что люди из Пермского края завалили жалобами уже Европейский суд. Вот там ситуация вызывает наибольшую обеспокоенность, потому что Верховный суд продолжает проявлять позицию созерцательного невмешательства с прокуратурой.
То есть решения Верховного суда вообще не было? Туда же обращались
были, люди? Были, все законно, все правильно.
А, то есть Верховный суд считает, что людей законно выселили?
Да, все правильно, хотя точно по таким же делам по Москве и области 2-3 дела было, удалось отстоять, и решения Верховного суда были другие. Верховный суд, хотелось бы сказать, проявляет настолько дикую непоследовательность в своих действиях, что сколько раз мы им направляли правовые заключения по разным проблемам, по соцнаймой приватизации, по незаконным муниципальным, по незаконным этим коммерческим тарифам, еще по чем-то там, что людей не регистрируют, перепланировки не узаконивают. Выработайте единство судебной практики. Но если вы не согласны с тем, что мы написали, ну давайте вместе соберемся, или там с прокуратурой соберитесь, решите. Вместо этого они шлют отписки, что все законно, и разъяснение судам давать нет необходимости. Хотя у них же практика противоречивая.
По поводу Верховного суда хотел дополнить. Самое дикое, то, что двойственное. Он признает в мотивировочной части Верховный суд о том, что да, не имели права продавать. Запрещено. То есть признает, что это незаконные были передачи. Однако не применяет последствия. Но, говорит, все равно. И не дает оценки этому.
То есть, с одной стороны, в Верховном суде считают, что общежитие нельзя было продавать,
конечно, да,
менять владельцев,
да, конечно,
и нельзя было приватизировать их.
Марьян, и самое главное, почему вы сказали, почему в других там областях, да, это все упирается в само законодательство вместе с Крашенинником и его коллегами там. Дело в том, что весь муниципальный жилищный фонд передан кому в ведение? Муниципальное образование, у которых денег нет на содержание. Они ж нищие, а собственник обременяется обязанностями по содержанию. И поэтому именно эти общежития, которые раньше принадлежали предприятиям, они им не нужны. Что, на какие деньги они будут садить? Они делают вид, что это их вообще не касается. Они не у нас, мы не принимали, мы ничего не знаем. И люди вообще беззащитны оказываются.
Угу. Или
отдали на растерзание вообще, как крепостных, этим бывшим вот этим приватизированным предприятиям. А в некоторых, например, Можайский, Зао-Мэп, я вот туда ездил. Он вообще хозяин, городообразующее предприятие. Ну и попробуй с ним пободайся. Перед ними прокуроры, судьи, все на цирлах, извините за выражение. Идите с этим Бергером там, повоюй.
Мне, вы знаете, что непонятно в этой ситуации? Вот история с Еленой, да, началась в 2001 году. И с 2001 года прошло 9 лет. Ничего фактически не меняется. Прокуроры от людей прячутся. Органы опеки помогать особенно не хотят. А как власть-то на это реагирует? Ну, не знаю, вы же наверняка обращались уже в это время там, и президенту, наверное, писали.
Перенаправляют.
Перенаправляют, а они пишут, кто что. Одни пишут, префектура пишет, сейчас и префект, который писал, Буланов и Щербаков сидят, дописались. Они пишут, а это не наша, говорят. Это федеральный там разбирается. Хотя префектура по своим полномочиям обязана независимо защищать права и смотреть, контроль осуществлять, в том числе вместе с жилой инспекцией, за законным, за использованием жилых помещений по назначению. Но куда префект сунется, если бы он раньше сунулся? Так его давно бы уже посадили с его миллионами. Которые, потому что в чем суть проблемы? В Москве, например, все огромные десятки миллиардов рублей, которые на жилищную сферу выделяются, где они? Кто контролирует их? Никто. Органы, народ вообще отчужден не только от власти и от собственности, от имущества. Потому что представителей народа, представителей органов власти в округах нету. Есть в муниципальных образованиях, но там денег нету. А все деньги в округах у префекта. А там нету депутатов. И он самолично распоряжается, и все эти огромные миллиарды направляет не на строительство муниципального жилья, а по 20 лет люди малоимущие в Москве ждут, а на ремонты, капремонты, где они все и разворовываются. Вот они на этом попали, об этом я 10 лет твержу.
Ну вот, кстати, об ожидании жилья. Правильно ли я понимаю, что люди, которые проживают в общежитиях, в случае, если они приватизировали свои комнаты в общежитиях, а до этого они стояли, например, на жилищном учете как нуждающиеся, вот после приватизации комнаты в общежитии их снимают вот с этой очереди, и уже никто им никогда квартиру не даст.
Снимают, но такие отказы незаконные, мы обжалуем их в суды. Дело в том, что по очередникам, вставшим на учет до 2005 года, никакие обстоятельства не могут их снять с очереди. В 6-й статье водного закона к жилищному кодексу написано, что только предоставление жилья, изолированного по соцнайму, может снять их с жилищного учета. Те, которые встали после 2005 года, только в случае, если они приватизируют жилье достаточно большое, по Москве это больше 18 метров на человека, то, конечно, да, здесь они улучшили свои условия, совершили сделку и теперь стали обеспеченными. Во всех остальных случаях ни заключение договора соцнайма, ни приватизация не может быть основанием к снятию с жилищного учета.
Марья, да. Это, Женя, говорит нормы закона. Ну, в том-то и дело, что эти нормы закона не соблюдаются. Вот мы выиграли на заводе Лихачева в общежитии на Шоссейной, и хотели точно так, как вот этих выселить. А паспорт мы не дали выселить, а встречные. Их тут же поснимали с учета, заключили договора соцнайм, были отменены 10 распоряжений префекта, я лично отменял о снятии с учета. Кроме того,
в суде.
А в Чертановском суде не отменил. Там двоих сняли. Там тоже они живут 20 лет в этом же жилом помещении, заключили с ним договор соцнайма и тут же снимают с учета. Хотя они не обеспечены. До обеспечения по норме предоставления никто не может быть снят с учета. Но снимают-то. Кто? Об этом-то и разговор. Если бы у нас было бы правосудие, так мы вообще не надо было бы здесь собираться.
Ну, вы не первый, кто это говорит. Ну, я имею в виду людей, которые приходят в студию.
Вертикаль правосудия, вертикаль. Не просто это, а вертикаль.
В принципе же, и я тоже склонна полагать, что в случае, если бы в России исполнялись законы, то, может быть, и у судей было бы работы поменьше.
Марьян, я в месяц самое малое в 10 судах участвую. Судя от Верховного суда, Мосгорсуда, районных, всех судов, в месяц. Я не знаю, ни один адвокат столько. Все, как раз все связано с этими. Только жилищные и детей. Жилище и детей.
Вот, кстати, о судах. Евгений, вы говорили о том, что жалобы, я так понимаю, Елена, и ваши тоже находятся в Европейском суде по правам человека уже, или вы не обращались туда. Но жалобы людей, которые оказались в аналогичной ситуации, А были ли какие-то уже решения прецедентные?
Нет, конечно, они поданы только 2-3 года назад. Первые жалобы еще осталось ждать немного, лет 8. Многие могут и не дожить. Я вот хотел бы еще буквально полминуты сказать, как мы в этих условиях добиваемся исполнения судебных решений. Берем пачку судебных решений по разным районам Москвы, городам, области и так далее, и направляем в районные прокуратуры. Требуем, чтобы они обеспечили, чтобы сами они обратились в защиту прав жильцов на соцнайм, если в этом проблема, там, на законность тарифов за жилье, если в этом, и чтобы они хоть что-нибудь сделали. Получаем отписки от районной прокуратуры, от городской, а потом идем в генеральную. И после того, когда со всех городов и весей заваливаем жалобами генпрокуратуру, являемся туда. Последний раз, вот в октябре мы приходили, 150 человек нас собралось. Я пришел туда и сказал: господа, вам чего не хватает? Вот я вам привел крепостных, они живут в приватизированных общежитиях, они лишены всех прав, генпрокуратура и прочие не вмешиваются. Мы уже столько судов выиграли, что нет никакого интереса одно и то же безграмотным, ну, не побоюсь этого слова, судьям доказывать, потому что не принимают они мер, могли бы хоть частное определение вынести, ничего не делают. Вот вместе с Ириной Бергалеевой, царствие ей небесное, председатель движения общежитий Москвы и области, к сожалению, умерла прямо в химкинском суде, после судебного заседания. Вот послезавтра будет 40 дней, да. Настолько выдающийся человек был, проживая в общежитии УФСИНа, в котором живет, ну, скажем так, 150 баб, одиночек, и всего-то два мужчины, они против УФСИНа 5 лет держали осаду, где их и газом, и чем только не травили, и объединили вокруг себя общежитие и Москвы, и области. И так возникло вот это вот движение да, с которым Москвы, мы сотрудничаем. Ну, так вот, сейчас мы опять все эти жалобы направляем, вот уже уровень районных, вернее, этих областных и городской прокуратуры прошли, опять все в генеральную, и опять в октябре-ноябре туда заявимся.
Вы туда жалуетесь на неисполнение решений суда?
Нет, это все приставы занимаются. Это все приставы. Туда мы жалуемся на то, что до каких пор мы, 5 единомышленников, будем ходить по судам и доказывать то, что уже 5 лет и так всем известно. Мы требуем, чтобы прокуратура вмешалась в ситуацию и сама подавала иски в защиту прав конкретных людей. Штрафовала там или сажала чиновников департамента, областных администраций и так далее, чтобы хоть что-то они сделали, чтобы у людей наконец-таки документы на жилье появились, какие есть они по закону. Ну так вот, в октябре мы планируем уже 1000 человек собрать в приемной генпрокуратуры, СМИ туда собрать и показать, вот какие отписки вы нам прислали. Ведь в прошлый раз, в 2009 году, вы сказали, что будете работать, так ничего и не сделали. Когда это, наконец, закончится?
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. О защите прав граждан, проживающих в общежитиях, сегодня я говорила с руководителем правозащитной организации «Восход» Евгением Бобровым, правозащитником Артуром Карковидовым и Еленой Диченко, пострадавшей от действий чиновников. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор передачи «Поверх барьеров. Ремонт в Киевском новом театре на Печорске».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международный суд подтвердил право Косово на независимость. Это отличная новость для Косово.
Человек пришел с письмом к правительству, а его за это заламывают руки.
При нем был обнаружен пистолет, маска, борода, усы.
Экстремисты привлекали к участию в манифестациях несовершеннолетних курдских детей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».